Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В одной из литургических молитв говорится о Христе, что Он – пища всему миру, которую Господь посылает для спасения всякого человека. Действительно, во Христе осуществляется спасение от греха и от смерти, как главного следствия греха, грехопадения еще прародителей – Адама и Евы, потому что во Христе ради этого, ради нашего спасения, Бог становится человеком, и тем, что человечество в нем, человеческая природа, не причастна греху, имеет возможность быть непричастным греху, стать непричастным греху всякий человек во Христе. А благодаря тому, что ценой своей жертвы неизреченной, крестный, Господь разделяет с нами смерть, то своим воскресением Он для каждого человека смерть побеждает. И это так уже на протяжении 2000-летий, и сколько еще будет длиться история мира, сколь на эту тему не гадай, мы не знаем, потому что она будет длиться ровно столько, сколько необходимо для спасения человечества в целом, пока человек вовсе в основных своих путях этой истории не отвернется от Христа и пока не предпочтет Антихриста. Хотя борьба, можно сказать, за это в течение всей человеческой истории осуществляется. Но гадать о временах и сроках нет никакого нам резона, потому что времена и сроки, даты, хронология – это все относительно. Это все инструмент рациональной, человеческой, можно сказать, хронологии истории, а Бог, Он это все объемлет, поскольку и время, и любой календарь – это принадлежность именно тварной реальности. А Бог, Он, несмотря на то, что осуществляет спасение благодаря тому, что приходит к нам в эту реальность, Он ее составляющую, можно сказать, греховную, ограниченную, временную, побеждает именно своим воскресением. Для Бога и так, можно сказать, время не является категорией, которая имеет над ним хоть какую-то власть. А благодаря своему воскресению Он самой человеческой нашей истории и временной ее протяженности дарует новый смысл. Именно в этой конечной, казалось бы, истории, в конечном времени, в условиях нашего личного человеческого бытия, в земных масштабах тоже ограниченного и смертного, тем не менее Господь дарует возможность обретения жизни вечной, спасения. Этому предшествовала достаточно длительная ветхозаветная история со всеми ее перипетиями, законом, ветхозаветным храмом, историей Израиля как избранного народа. Но та история, она тоже, можно сказать, канула в лету со всей ее атрибутикой. Она оказалась приходящей, проходящей, потому что нашла свое исполнение во Христе. Апостол Павел говорит так на эту тему. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Ну, то есть прежний еще ветхозаветный храм, исполнение закона Моисеева. Эта скиния, этот храм, она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Ну, то есть то, что совершалось в ветхозаветном храме, еще не могло полностью очистить человека от его греха. Это осуществляется только во Христе. И далее апостол говорит, «И которые с яствами и питьями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Ну, временные обряды до времени пришествия Христа. Потому что полное исправление жизни человека, возможность исцеления от греха, опять же, только во Христе и оказывается осуществимым. И поэтому Он, то есть Христос, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. То, что еще было обещано в Ветхом Завете, что придет Мессия и избавит Израиля, избавит от греха, прежде всего, от смерти вечной, а не только для земного благоденствия, как многие современников, и не только современников Христа, вообще стали мнить, мечтать, что Мессия будет прежде всего земным царем, который Израилю дарует благоденствие, земное владычество, могущество. И в этом в корне ошиблись израильтяне, потому что Христос пришел не как земной царь, а как царь небесный, и его целью не было воцаряться в земных масштабах, как земному царю, а его целью была вообще победа над грехом и смертью для всех народов. «Ибо где завещание, — говорит апостол, — там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою, и шерстью червленную, и иссопами окропил, как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедовал вам Бог. Также окропил кровью скинию и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться с сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Лучшими сих жертвами – это уже явление церкви с бескровной жертвой, с таинством причащения, с литургией именно во Христе, что и осуществилось, и осуществляется. А вот то, что было до того еще в Ветхом Завете, с животными жертвоприношениями, с разного рода ритуалами, с разного рода совершением же жертвоприношений практикой, с праздниками теми или иными, это все на самом деле умирает. Это все ведет ко Христу, именно благодаря тому, что таким образом и с помощью закона избранный народ сохранял единобожие. Хотя это нелегко давалось этому народу, и Господь неоднократно и наказывал за уклонение выдало поклонство свой же народ, пытаясь его вразумить, ну, такими эпизодами, как там, Вавилонское пленение, разрушение построенного Соломодом по повелению Давида храма, потом восстановлению этого храма, нашествию все равно других народов, подчинению их власти и так далее и тому подобное. Но в конечном счете это все оказывается проходящим, хотя имеет свое значение. Нам иногда порой трудно понять, а для чего вообще служили жертвоприношения, даже вот у Израиля. Ну, животные там с излиянием крови животные, с окроплением этой кровью, с употреблением части жертв в пищу, поскольку это уже была такая жертвенная освященная пища, это был тоже особого рода ритуал в Ветхом Завете, за исключением так называемой жертвы всесожжения. Это когда все то, что приносилось жертву Богу, полностью сжигалось, уничтожалось, приносимое именно Богу, и в пищу не употреблялось. Но часть жертв тоже очень важных употреблялась в пищу, и это считалось тоже очень и очень значимым и важным по той простой причине, что употребление в пищу того, что приносило жертву Богу, с точки зрения тех, кто эту жертву приносил, даровало непосредственное с Богом общение, даровало именно такое причастие к самому Богу, которому эти жертвы приносились, ну и служило еще общению друг с другом. Мы можем заметить, что вот это вот такое отношение к пище священной, жертвенной, оно, кстати говоря, присуще было не только израильтянам, но и многим языческим народам, в чем, собственно говоря, и такой главный, основной смысл тоже жертвоприношений, которые совершаются от века. Еще мы читаем, что Каин и Авель приносят тоже жертвы. Правда, жертва Каина не принимается Богом, а жертва Авеля принимается. Вероятно, согласно внутреннего расположения тех, кто эти жертвы приносил. Внутреннего расположения по отношению к Богу. И вот мы видим, что во Христе нам даруется тоже пища небесная. Даруется сам Господь как пища спасительная. Он сам себя дарует нам во спасение. Принимая тело и кровь Христовы, имея веру и покаяние, мы оказываемся причастны Ему самому. Он нас себе усваивает, если мы к этому стремимся. Он соделывает нас непосредственно телом Церкви. И это есть главное. Главное, что вообще в новозаветную эпоху, уже 2000 лет, в Церкви совершаться может с человеком, может совершаться с нами. Условия для этого являются главными, главным условием является именно вера и жизнь по вере. К сожалению, очень многое в нас может этому противоречить. Противоречит грех, противоречит страсти, если мы с ними не боремся. В Евангелии неоднократно звучат слова самого Господа, обличающие, как он говорит, закваску фарисейскую. В Евангелии Господь говорит своим ученикам, что берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. И фарисеев, законников Господь обличает далеко не лицеприятными словами. Кто такие фарисеи, книжники? Это ведь на самом деле элита Израиля. Это люди образованные, это люди, имеющие авторитет, власть, определенные рычаги управления в Израиле. Несмотря на то, что во времена Христа Израиль как царство не имел самостоятельности, а находился под достаточно жестким протекторатом Рима, Римской империи, римского императора и его наместников. Но при этом все-таки внутренняя власть в Израиле, она, конечно, принадлежала прежде всего вот этим вот партиям, имеющим непосредственные такие, как говорится, властные рычаги и имеющие власть еще идейную. Это вот фарисеи, книжники, не в последнюю очередь еще и саддукеи, которые были в особенности на управление, на удержание властных функций, можно сказать, направлены, но авторитетом большим пользовались в отношении понимания закона, веры именно книжники и фарисеи, потому что они по форме, формально, вроде как стремились исполнять закон Моисеев и делали это таким декларативным, учительным образом. Но именно их Господь обличает с особой силой, и в частности вот Христос говорит в Евангелии следующее. «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира. От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Что такое лицемерие? Вот в отношении к фарисеям, книжникам, к самому вот этому вот качеству, свойству, как вот такое вот фарисейство. Это на самом деле обман Бога. Обман Бога и тех, кто ищут, может быть, общение с Богом, помощи Божией ищут, но между Богом и ищущими Его встает вот этот обман, который имеет такой личностный характер. И фарисеи здесь являются такой именно страшный, на самом деле, пример, потому что они не только обманываются сами, но они еще обманывают тех, кто хотят войти в Царство Небесное, И не могут, потому что те, кто должны были бы им помочь в первую очередь, в данном случае законоучители Израиля, они сами не входят по своему именно лицемерию, по своей гордости, по своей уже праведности и препятствуют собственному народу, на самом деле тем, кому они должны служить. Причем их восстание против правды Божией, поскольку они имеют и влияние, и власть, порой простиралось неоднократно до убийства пророков, до убийства некоторых из апостолов и до убийства самого Спасителя, самого истинного Мессии, самого Христа, которого они предают на смерть, поскольку осуществляют суд и требуют его от Пилата, чтобы он был окончательным и чтобы приговор их смертный был приведен в исполнение. Без апеллирования к власти римской они не могут этого сделать, потому что, находясь именно в подчинении Риму, смертные приговоры они могут приводить в исполнение, только если они утверждены уже властью римской. Но в лице прокуратора, наместника, римского правителя Понтия Пилата, они находят такую возможность, потому что угрожают ему именно тем, что лично обвинят его перед кесарем, что он потворствует некому бунтовщику, который власть узурпирует. То есть они такое обвинение возводят на самого Христа, что он даже покушается на власть кесаря. Когда мы видим в Евангелии, что это происходит, они даже отрекаются от собственного Мессии. Они кричат Понтию Пилату, что нет у нас царя, кроме кесаря. То есть они отрекаются от главных чаяний, казалось бы, которые имеют из такой злобы именно ко Христу. Это на самом деле иррациональное что-то, иррациональная, можно сказать, вершина вот этого лицемерия, когда в жертву всему вот моменту ненависти этой ко Христу, который их обличает, в общем-то, приносится все самое сокровенное. Приносится сам Бог и возможность спасения, хотя они об этом в тот момент, наверное, не думают, но они, можно сказать, свои национальные чаяния тоже приносят, отрекаясь от собственного царя в пользу кесаря. И это действительно что-то, если вдуматься, именно выходящее за рамки вообще обыденного рационального понимания. Как, впрочем, когда Христос воскрешает Лазаря четырехдневного, они как раз и делают окончательный вывод, фарисеи, книжники, что надо Господа убить. Надо убить Спасителя, Бога человека Христа, потому что весь народ за ним идет, видя такие великие чудеса. Ну, казалось бы, это же восстание против очевидности самой правды Божией. Кто может воскресить четырехдневного мертвеца, как не Бог? Нет, раз весь народ идет за ним, и мы, фарисеи, теряем авторитет в народе, значит, нужно убить саму очевидность, предать ее на суд и смерть. То есть, с одной стороны, казалось бы, фарисеи, книжники, они такие люди-то вроде искренне верующие, то, как они веру понимают, но понимают-то они ее при всей, может быть, своей, как говорится, искренней веры совершенно лицемерно. Они понимают ее превратно. Они понимают ее так, как им диктует страсть гордости и жажда власти и корыстолюбия на самом деле, несмотря на то, что они считают себя людьми верующими. Это евангельский пример, он очень характерный, это предупреждение всем нам, что на самом деле, оказывается, можно считать себя как будто человеком верующим, но при этом поступать совершенно против правды Божией, восставать на Бога, потому что, несмотря на то, что считаешь себя человеком верующим, но руководствуешься не заповедями Божьими, не заповедями евангельскими, а собственной корыстью, руководствуешься собственными страстями, которые оказываются дороже правды Божией, дороже самого Христа, возможности быть Ему причастными. Восстать против собственных страстей и против собственной гордыни с помощью Божией – это и есть наша главная задача, задача веры. Если мы желаем, чтобы она была не лицемерной, как вот у фарисеев, о чем Господь и предупреждает, что берегитесь закваски фарисейской, а если мы хотим, чтобы она была истинно спасительной, спасительной во Христе, который чужд всякого лицемерия, и общение с которым можно приобрести только лицемерие собственное, фарисейское, греховное, побеждая. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.